Привет! С вами подкаст «Архитектор РФ» и лекции с курса «Новый стандарт качества городской среды». Один из разработчиков документа, Андрей Елбаев, разбирает три сценария развития уже застроенных территорий в городе.
Глобально все городские территории можно разделить на застроенные территории, уже освоенные, и свободные территории. Мы сейчас поговорим о том, как развивать территории, которые уже застроены, которые уже имеют земельные участки и застройку на них. Можно выделить три принципиальных сценария развития таких территорий. Это сценарий эволюционный, постепенного преобразования, это сценарий революционный, резкого, кардинального изменения, и это какой-то уникальный сценарий, который подразумевает какие-то особые специальные решения, которые сложно систематизировать и как-то повторять снова и снова. Давайте чуть подробнее рассмотрим три этих сценария. Начнем с последнего, с уникального сценария. Уникальные территории — это пространства, которые спроектированы по какому-то одному большому проекту, какие-то архитектурные крупные ансамбли. Это территории больших промышленных комплексов, например, какой-нибудь завод ЗИЛ в Москве или Серп и Молот, или, если говорить про уникальный развитие, скорее какие-то территории больших исторических промышленных комплексов, которые были построены в дореволюционное время, например, Морозовский городок в Твери. Это территории крупных специальных объектов, например, аэропорты в городе. Это территории больших выставочных пространств, например, московский ВДНХ, уникальные территории, и вот сложно как-то системно развивать. И это, как правило, территории кампусов университетов или больничных комплексов. То есть эти территории развиваются по какому-то своему собственному сценарию, делается уникальный проект, который учитывает их конкретные пространственные предпосылки и их устройства. И, соответственно, территория развивается таким образом. Далее у нас идет преобразование территорий революционное. Принципиальным подходом здесь является этап, на котором мы очищаем территорию от застройки, оставляя только наиболее ценные там, градоформирующие или памятники архитектуры на этой территории, и, по сути, после этого территория развивается как свободная. То есть подход в этом случае очень похож на подход развития свободной территории, ну, размещенной в каком-то градостроительном контексте. Соответственно, примеры такой территории в наших городах, это очень часто встречается в частном секторе, когда несколько кварталов частного сектора объединяется, и там формируется новый микрорайон, жилой микрорайон, и планировочная структура, то есть то, как сетка улиц там сформирована, полностью изменяется. Также этот подход часто встречается при развитии промышленных территорий, крупных промышленных территорий. Вот тот же ЗИЛ и Серп и Молот в Москве, который я упоминал ранее, они как раз развивались по такой схеме. То есть там полностью была изменена планировка территории в результате развития. И таким примером является московская реновация, которая сейчас происходит. Тоже кардинально меняется устройство пространства. Такое преобразование, для него характерна такая некая вертикальная интегрированность. Она управляется с помощью какой-то одной большой силы, будь то девелопер или государственный муниципалитет. И, соответственно, это и есть самое уязвимое звено такого преобразования, потому что если что-то с этой силой происходит, то этот процесс останавливается. И последний сценарий преобразования территорий — это эволюционное развитие, о котором мы, на самом деле, сегодня и будем говорить в основном. То есть это медленное, поступательное, преемственное преобразование территорий. Оно очень характерно для исторических центров, и сегодня это очень актуально также в частном секторе, в историческом частном секторе. Соответственно, этот процесс, он более распределенный, в его... То есть среди акторов там больше участников, там и государства, там и какие-то частные собственники земельных участков. И он, соответственно, поэтому более устойчивый. И если мы говорим об устойчивом долгосрочном развитии города, он как раз является более желательным. Теперь, когда мы сузили нашу рамку вот, рассмотрения развития застроенных территорий до эволюционного сценария, давайте посмотрим, какие подходы в рамках этого сценария можно выделить. Их три. Это стабилизация, рост и сжатие. Они между собой отличаются как раз изменением плотности на территории. Соответственно, для стабилизации характерно незначительные колебания плотности в рамках 15% от общей суммарной застройки на территории на момент там, начала преобразования и к его завершению. Рост подразумевает изменение плотности, уплотнение территории, то есть более 15% увеличения плотности застройки, И, соответственно, сжатие подразумевает, наоборот, снижение плотности застройки на территории. Более 15% общая площадь застройки снижается. Давайте по очереди разберем эти сценарии. Начнем, собственно, с стабилизации, самым таком относительно нейтральном сценарии. При этом надо понимать, что на территории что-то происходит. То есть при стабилизации территория изменяется, то есть происходит замена застройки, но при этом эта застройка по плотности примерно соответствует той, которая была до этого. То есть основная задача сценария стабилизации — фиксация характерных для территории параметров, вот для той сложившейся среды, и восстановление застройки на пустующих участках, что очень характерно и очень актуально для исторических центров. То есть это ситуации, когда территория находится в некотором градостроительном балансе. То есть обеспеченность транспортной инфраструктуры, то есть транспортная доступность соответствует той плотности, которая там уже сейчас есть. Территория хорошо обеспечена социально-инженерной инфраструктурой. Вот этот градостроительный баланс нас подталкивает на то, что, в принципе, территория уже неплохо себя чувствует, нужно ее стабилизировать, сохранять такой, какая она есть. А при этом на этой территории должны отсутствовать какие-то острые градостроительные проблемы. Противоположная предпосылка – это отсутствие какого-то градостроительного потенциала. То есть территория, в принципе, сбалансирована, и ничего такого не будет происходить в ближайшее время рядом с ней, что может стать вот такой точкой роста. То есть там не будет формироваться какой-то новый ТПУ или какая-то новая деловая зона, которая может быть стать импульсом для развития. И очень хорошие примеры стабилизации — это, наверное, историческая застройка, где вот все уже сбалансировано и нормально, мы просто хотим обновлять, может быть, какие-то старые ветхие неценные здания, при этом сохраняясь в тех параметрах среды, которые уже там сложились. И это ИЖС, который находится на положенном месте, то есть где-то там в срединной окраинной зоне, который, как правило, активно заменяется, то есть дома старые сносятся, новые строятся, при этом среда разрушается из-за того, что новая застройка строится как попало. То есть задача вот такого стабилизации эволюционной — это постепенно сделать так, установить такие правила застройки, которые будут говорить новой застройке, как ее размещать, чтобы формировалась комфортная среда, территории общего пользования. Следующий поход, о котором мы будем говорить, это рост. Рост территории, то есть увеличение плотности более чем на 15%. Не плотности, а застройки, площади застройки территории. Задачей подхода к развитию территории рост заключается в обеспечении предсказуемого вступательного уплотнения застройки и повышение, собственно, привлекательности открытых общественных пространств в этом процессе. Сценарий роста применяется для тех территорий, где как раз наблюдается очень высокий градостроительный потенциал, например, собственно, доступность, транспортная доступность этой территории намного превосходит ее плотность. Соответственно, рост, он также очень характерен для частного сектора, для индивидуальной жилозастройки, он характерен для исторических центров наших городов, потому что многие из них были брошены в период индустриального домостроения, весь девелопмент сконцентрировался на периферии, а вот в центрах сегодня очень во многих городах большое количество каких-то пустых территорий, крайне неэффективно используемых. Рост актуален для как раз микрорайонов первого периода индустриального домостроения, для хрущевок, потому что они, в принципе, во многих городах располагаются довольно хорошо с точки зрения транспортной доступности, но при этом плотность, особенно для миллионников, в этих районах недостаточно высокая. Поэтому там вполне актуально рассматривать сценарий роста и уплотнения. Последний сценарий довольно уникальный, примеры которого в России довольно сложно найти, это сценарий сжатия. При этом этот подход очень востребован сейчас, потому что абсолютно большинство городов у нас в стране население теряют. Несмотря на то, что они теряют население, они пространственно расширяются. То есть пятно урбанизированной территории у них расширяется. И это как бы такое противоречие, особенно учитывая вот эти современные ориентиры в городском планировании на компактность, на повышение эффективности этих территорий. То есть задача сценария сжатия – эту плотность перераспределить, поджать некоторые территории в одном месте и уплотнить их в другом. Это может происходить как в рамках одного микрорайона, так и в рамках города. И второе, наверное, даже более актуально. Мы удаленные микрорайоны на окраине сжимаем и переносим людей, переселяем их в центр города, где более развитая и комфортная инфраструктура. Теперь, когда мы определились с разными подходами к развитию территории, давайте, собственно, попытаемся систематизировать те территории, которые наиболее распространены в наших городах. Территории можно разделить на те, которые имели какую-то структуру межевания в своей планировке, и к ним относится, конечно, историческая застройка, которая была сформирована изначально в дореволюционное время и потом уже как-то развивалась и в советский период. И это территория индивидуальной жилой застройки, где даже в советское время как бы границы придомового участка никто не отменял. И, соответственно, все остальные территории, которые были спроектированы и освоены в советский период, а в советское время, как известно, частной собственности у нас не было, и эти территории были спроектированы без какого-то осмысленного межевания. По сути, вся территория между домами была территорией общего пользования, она принадлежала всем жителям. И, соответственно, чтобы такие территории преобразовывать в современных реалиях, очень важно на первом этапе сформировать какую-то ясную планировочную структуру и ясное межевание этой территории, чтобы каждый участок имел возможность преобразовываться независимо от других участков. То есть к таким территориям относится советская периметральная застройка, то есть до массового индустриального домостроения. Это среднеэтажная микрорайонная застройка, которая выделена отдельно как раз из-за проблемы с завершением эксплуатационного периода большей части этого фонда жилой этой застройки. Это многоэтажная микрорайонная застройка, то есть позднесоветская и постсоветская. И это вот какая-то современная массовая застройка, которую мы сейчас встречаем. Давайте теперь очень быстро пройдемся по всем этим типам застройки и опишем их какие-то принципиальные проблемы и как-то проговорим алгоритм возможного преобразования этих территорий. Значит, первое – это индивидуальная жилая застройка, то есть наш так называемый частный сектор. И вот туда входят такие подтипы. Это историческая индивидуальная застройка, много где встречается. Очень характерно для нее размещение домов по красной линии и обустройство палисадника перед этими домами. Это сельская индивидуальная застройка. Для нее характерно, в отличие от исторической, очень такой природный, естественный паттерн улиц. То есть не геометрической формы кварталы, случайной формы улицы, изгибы и так далее. Очень природный паттерн. Это дачная застройка, для которых там тоже есть свои особенности. И это современная коттеджная застройка, где дома намного больше по размеру, и они, как правило, все уже отступают от красной линии в глубину участка. И это современная блокированная застройка, не так много ее, но тоже она в целом подпадает под эту общую категорию, и подходы к ее преобразованию будут очень похожи. Про индивидуальную жилую застройку стоит сказать, что она территориально занимает до 60% всех городских территорий, то есть это очень много. При этом, если мерить по объему жилищного фонда, это всего лишь 12%. То есть это большие территории, которые на самом деле дают не так уж много плотности населения, плотности жилого фонда. Соответственно, какие наиболее распространенные проблемы в этом типе застройки? Поскольку индивидуальная застройка постоянно преобразовывается, там очень хаотично располагаются дома, нет какого-то единого систематизирующего элемента. И вот одни дома стоят по красной линии, другие в глубине участка, третьи еще как-нибудь расположены. То есть вот с этим большие проблемы. Другая очень распространенная проблема – это глухие высокие заборы. Все прекрасно представляют, как это выглядит. Очень в итоге получаются некомфортные улицы, по ним неприятно ходить. Это крайне неблагоустроенные улицы. И это как раз связано с низкой плотностью застройки. Когда у вас там 10 домов на улице, содержать ее в хорошем состоянии довольно накладно для городского бюджета. И это, конечно, вот неорганизованная парковка на этих неблагоустроенных улицах. Чтобы такие территории преобразовывать, нужно сначала определиться с планировочной структурой. И здесь, поскольку кварталы, как правило, уже сформированы и есть, в принципе, понятные границы земельных участков, единственное, что нужно делать и с чем нужно работать, это с спрямлением красных линий, потому что вот в процессе вот такого эволюционного преобразования этих территорий очень много встречается примеров какого-то самозахвата, участки выступают от красной линии, исторические участки заступают от нее, и вот важно установить очень понятную, точную красную линию. Далее, наверное, на планировочном уровне, если мы хотим повышать качество этой застройки, возможно, стоит выделить пару участков для размещения каких-то локальных скверов, то есть какой-то инфраструктуры, вот такой социальной, досуговой, рекреационной, чтобы обеспечить этой территории хотя бы какими-то объектами в шаговой доступности. И после этого мы как раз пишем правила застройки, очень четкие, которые говорят, как новые дома должны располагаться относительно улиц, относительно разных типов улиц, какие у них предельные параметры. И мы отпускаем эту территорию, она начинает преобразоваться, каждый новый дом вот встает уже по новым правилам, и те дома, которые уже существуют, остаются какими есть до тех пор, пока они не реконструируются или не строятся вместо них новое здание. Соответственно, при росте мы просто предельные параметры новой застройки увеличиваем, а при стабилизации более-менее сохраняем те, которые есть. Хотя можно с уверенностью сказать, что практически любой ИЖС в наших городах можно спокойно в два раза, в три раза уплотнить, оставив при этом тот же самый морфотип застройки, то есть оставить при этом индивидуальные дома, но уменьшив, например, размер земельного участка в два раза. Следующий тип городской среды – это среднеэтажная микрорайонная застройка, то есть вот эта вот советская панельная пятиэтажная застройка 50-х, 60-х годов. Какие там наиболее распространенные проблемы? Во-первых, они все обветшали, у них там часто обшарпанные фасады, низкое качество входных групп и благоустройство, в принципе, площадок перед ними. В таких территориях очень много встречаются вот таких площадок, которые вообще никак не используются, бесхозных территорий. Там довольно сложно бывает ориентироваться внутри этого пространства, запутанная система проездов, неорганизованная парковка во дворах и, конечно, низкое качество благоустройства как бы в целом этой территории. Соответственно, при преобразовании здесь можно как раз рассмотреть сценарий сжатия для многих таких микрорайонов, особенно вот в убывающих городах, на окраинах. Их можно попытаться сжать. Для этого, в принципе, определяются, вот, локализуются территории сжатия. То есть мы точно говорим, что вот здесь и вот тут мы будем людей переселять постепенно в другие дома, которые будут ближе к центру, или в пустующие квартиры, которые тоже в таких городах часто имеются в наличии. И после этого формируется, соответственно, новая планировочная структура этой территории, создаются условия для того, чтобы застройку можно было уплотнить в будущем, то есть проводится таким образом межевание и проводится некое разуплотнение вот этих кварталов. И, собственно, начинается преобразование, устанавливаются такие правила, которые на этой территории либо полностью подразумевают рекультивацию этой территории, либо предлагают такой регламент, который будет намного ниже по плотности. Ну, например, уже частный сектор там может формироваться вместо многоквартирных домов. Соответственно, такой же сценарий в рамках уплотнения подразумевает большую серьезную работу по разукрупнению кварталов, то есть те внутриквартальные проезды, они превращаются постепенно в улицы, довольно узкие улицы, это понятно, часто могут встречаться прям совсем бутылочные такие горлышки локальные. При этом появление улицы внутри района открывает вот некоторые территории, которые там внутри находятся, для освоения. То есть на эту улицу может выходить новый участок, который формируется как раз за счет вот недоиспользуемых пространств внутри микрорайона, и там может располагаться новая застройка. Кроме того, те дома, которые уже там на территории есть, для них тоже выделяются индивидуальные земельные участки, и эти участки тоже могут независимо друг от друга преобразовываться индивидуально, и вот уже вся новая застройка будет подчиняться новым правилам, и постепенно эта среда может превратиться из какой-то строчной застройки в периметральную, квартальную. Следующий тип среды – это многоэтажная микрорайонная застройка. В отличие от среднеэтажной застройки, этот тип среды довольно плотный. В некоторых городах прям очень хорошая там плотность, и он обладает совершенно теми же самыми проблемами, связанными со сложностью навигации внутри районов, запутанной вот этой сетью проездов, с не очень хорошим комфортным благоустройством, с парковкой беспорядочной и так далее. То есть, в принципе, эти пространства довольно хаотичны внутри. Там тоже довольно много бесхозных территорий. При этом вот плотность там уже хорошая, как бы вроде уплотнять дополнительно их не надо, но там очень сильно не хватает помещений для размещения каких-то коммерческих объектов и предприятий обслуживания населения. Соответственно, в сценарии роста вот таких территорий происходит такая же работа по межеванию территорий и определению внутриквартальных проездов, превращению их в какие-то локальные улицы. И, возможно, здесь можно написать такие правила, которые позволят вдоль этих улиц размещать как раз малоэтажные объекты обслуживания населения. Таким образом, развитие многоэтажной микрорайонной среды направлено как раз на наведение порядка с точки зрения планировочной структуры и внутриквартальных проездов и на повышение уровня смешанного использования при сохранении той же плотности населения. Следующий тип среды – это советская периметральная застройка. Это как раз вот та так называемая сталинская застройка. Она в небольших городах представлена застройкой там, 2-3-4 этажей. В крупных городах, как Москва и Петербург, она бывает до 9 этажей. Туда же относятся и раннесоветские двухэтажные рабочие поселки. Принципиальной особенностью такой застройки является то, что там относительно небольшого размера кварталы, и застройка практически всегда находится по периметру квартала, но также внутри тоже встречаются дома. Соответственно, преобразование этой застройки может происходить по двум подходам. Это либо рост, либо стабилизация. То есть, если эта территория находится относительно нецентрально, то, скорее всего, ее целесообразно стабилизировать. В этом случае тоже очень похожий подход с микрорайонами. Мы наводим порядок с внутриквартальными территориями, мы ее благоустраиваем. И на этом, собственно, все преобразование завершается. И мы пишем такие правила застройки, которые, если на этой территории вдруг есть какая-то диссонирующая застройка, вступающая в противоречие с теми параметрами, которые были вот у этой исторической советской, а у нее очень четкие параметры, вот такая застройка в рамках новых правил может постепенно преобразовываться и приходить в соответствие с той, что уже там есть на территории. А другой подход – это как раз уплотнение этой территории, и он, мне кажется, более распространен, потому что вот такая советская периметральная застройка, она тоже не очень плотная, и там тоже очень часто довольно много свободных территорий внутри. И вот как раз за счет повышения процента застроенности территории, за счет разукрупнения кварталов, формирования новых внутриквартальных улиц, переулков, на которые будет выходить новая застройка, мы можем эту территорию уплотнить в 2-3 раза. При этом глобально среда, которая сформирована на улицах вокруг, она не изменится визуально, потому что новая застройка будет находиться внутри квартала. И последний тип среды – это историческая смешанная застройка. И вот туда мы объединили вообще все морфотипы исторической застройки, которые встречаются в центре городов, где какие-то каменные дома среднеэтажности, малоэтажности. Она смешана, потому что в советский период эта территория продолжала развиваться, и сегодня она продолжает развиваться, поэтому она исторически сформированная, но уже сегодня застройка смешанная. И для нее как раз тоже характерна вот эта хаотичность, похожая по своей природе на хаотичность индивидуальной жилой застройки. Там всегда очень распространен такой выраженный характер, для разных городов он разный, и эти параметры можно систематизировать, описывать, выстраивать в некие правила застройки, и на основе этих правил, соответственно, пытаться эту территорию либо стабилизировать, либо уплотнять. Также, наверное, для исторической застройки наиболее актуальны регламенты по размещению рекламы, вывесок на фасадах и какой-то наружной рекламы, по размещению малых архитектурных форм и так далее. То есть то, что влияет очень сильно на облик. И для исторической застройки также очень важно преобразовывать сами улицы, благоустраивать и конструировать их под новый лад. Если мы говорим о стабилизации застройки, соответственно, там, как и в индивидуальной жилой застройке, нужно только работать там, с красными линиями и, возможно, в некоторых случаях сформировать какие-то внутриквартальные проходы. Иногда это бывает актуальным, если кварталы очень вытянутые или если там объективно есть места, где люди постоянно ходят. А помимо этого делается большой, серьезный анализ сложившейся среды, определяются характерные для этой среды предельные параметры, фиксируются в правилах застройки, и, собственно, территория отпускается, и каждый собственник, если он соответствует этим правилам, может спокойно свою территорию развивать, и при этом качество среды и единство облика, согласованность разных фасадов вдоль одной улицы будет повышаться. А в сценарии роста, он тоже часто актуален, как я говорил, для исторической застройки, тоже очень важно проанализировать те параметры, которые у нас есть сейчас, именно с позиции территории общего пользования, то есть с позиции улиц и площадей, которые есть в историческом центре, и при этом написать такой регламент, который, с одной стороны, будет эти параметры открытых общественных пространств сохранять, с другой стороны, давать возможность все-таки плотность эту повысить, и, как правило, это осуществляется за счет застройки в глубине квартала, в глубине участка, и за счет такой террасированной этажности, когда у нас на фронт выходит этажность историческая, а там спустя глубину вот, корпуса здания разрешается там дополнительных 2 этажа или 3, ну, в зависимости от ширины улицы и того, как какой замысел есть при развитии территории у архитекторов и планировщиков. Вот это вот, наверное, так глобально о подходах к развитию разных типов среды, о их каких-то ключевых основных проблемах. И вот стандарт предлагает для как раз такого поступательного эволюционного развития этих территорий инструмент, который называется объемно-пространственный регламент. То есть, по сути, это такая разновидность градостроительного регламента, который написан как раз таким образом, чтобы стимулировать застройку формироваться так, чтобы повышать качество и привлекательность открытых общественных пространств. То есть здания стоят вдоль улиц, здания на первых этажах имеют проницаемый фронт и так далее. Поскольку наиболее, наверное, важной задачей вот такого объемно-пространственного регламента это формирование застройки территории общего пользования, зонирование этих территорий тоже происходит особенным образом. Вот если вы посмотрите в свой ПЗЗ в то, как там территориальные зоны сейчас назначены, скорее всего, они идут... То есть граница одной зоны и начало другой зоны проходит по границам кварталов. То есть у нас часто распространены примеры ситуации, когда у нас стоит девятиэтажный дом, а рядом с ним индивидуальный частный дом. И, то есть, и вот разница масштабов, она колоссальна. ОПР подразумевает установку похожих регламентов с обоих сторон открытого общественного пространства. И это как раз приводит к тому, что смена типа среды происходит уже внутри квартала по тыльной меже. И границы территориальных зон, соответственно, устанавливаются по тыльным границам участков. Тот подход, который сейчас распространен, вот такое зонирование по кварталам, по микрорайонам, он, в принципе, был неплох для города индустриального, когда мы работали на заводе, а жили вот в этом городе-парке, городе-саде. Сейчас же, когда у нас города превращаются в города постиндустриальные, где основной источник городского дохода, городской экономики является креативный капитал, являются люди, то городская среда должна, собственно, максимально способствовать взаимодействию между людьми, и поэтому становится снова очень актуальным формирование вот как раз комфортных, открытых общественных пространств, которые и являются площадкой для активного социального взаимодействия, социальных транзакций.
В курсе «Новый стандарт качества городской среды» эксперты разбирают теорию и практику комплексного развития территорий как жилой, так и многофункциональной застройки. Остальные лекции ищите на сайте архитекторы.рф.